Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Европейская комиссия выступила за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. «АвтоВАЗ» запустил продажу новой модели линейки «Гранта Классик» без подушек безопасности, кондиционера и системы АБС. Бывший футболист Игорь Денисов рассказал, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине, а саму войну воспринимает как страшную трагедию. Также сегодня.
Нет, Россия не белая, не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть.
Сергей Лавров в интервью BBC вновь назвал инсценировкой преступления российской армии против мирного населения украинских городов. Европейская комиссия рекомендовала сегодня предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Рекомендации исполнительного органа Евросоюза теперь будет обсуждаться лидерами 27 стран ЕС во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов Европейского Союза. Напомню, что вчера в Киеве побывали лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии, которые поддержали заявку Украины. Однако в Евросоюзе есть страны, которые до сих пор выступали против принятия в ЕС Украины. Но, конечно же, главной темой обсуждения на киевских переговорах было отражение российской агрессии против Украины, в частности, поставки странами НАТО необходимого сейчас украинской армии оружия. Согласно сообщениям в прессе, эти поставки идут значительно медленнее и в меньших объемах, чем хотели бы в Киеве. Однако некоторые военные эксперты и политологи указывают, что для того, чтобы освоить некоторые виды вооружений, нужны недели, если не месяцы. В некоторых поставках, возможно, просто не сообщается, чтобы обеспечить доставку оружия в район боевых действий. С этой точки зрения согласен киевский политолог Николай Давыдюк.
Я думаю, так и происходит. И точно так же цепочки поставок, они тоже не до конца разглашаются. Ну, с одной простой целью — это безопасность. Это безопасность наших солдат, это безопасность этого оружия, которое идет. Ну и самое главное, мне кажется, что очень важно это делать быстро, незаметно, так, чтобы враг не ощущал эти новые поставки. К примеру, 2 недели назад под Изюмом украинские войска дали очень хорошие бои русскому агрессору. Возле Северского Донца, когда русские пытались форсировать речку, там буквально за 2 часа 1500 русских солдат уложили. А это как раз секрет заключался в том, что пришло новое свежее оружие на тот момент. Ну, вот русские о нем не знали, они не смогли вычислить линейки поставок. И, конечно, Украина смогла показать достаточно неплохие результаты. Поэтому сюрпризы делаем мы, делает Запад. И мне кажется, вот как раз от таких сюрпризов мы и смогли устоять, удержать, а по некоторым фронтам даже атакуем. Поэтому я думаю, что, конечно же, есть моменты публичности, но это скорее касается больше политики. А если говорить о военном деле, то это все на самом деле тактические и стратегические маневры военных. Поэтому более чем уверен, что такие вещи происходят очень часто. Если мы говорим о западных государствах, деньги выделяются через законодательный орган, да, для того, чтобы он проголосовал, его все равно должны озвучивать. Вот, и вы видите, какая была дискуссия, что вот предназначение денег имеет президент менять, не имеет менять, должен он что-то делать, не должен. Это была большая дискуссия. Ну вот, на капиталистских холмах, и на самом деле это говорит о том, что в демократических государствах нужно проходить вот эту публичную процедуру, потому что это деньги, их бюджеты всегда открыты, поэтому в любом случае это все будет называться. Это не Россия, где можно засекретить все бюджеты, 90% воровать, вывозить, пилить, а потом рассказывать, что это все на войне пропало, да, как, собственно, это у русских и происходит. Но если мы говорим о западных государствах, о поставках, конечно, это прозрачно. Да, есть тактические моменты, как это могут поставить, завести, что-то озвучить, что не озвучить, но в целом это, конечно же, если говорить о бюджетировании, то там достаточно все просто и понятно. И бюджеты все видят, знают, и, конечно же, это не скрыть. Но, мне кажется, еще количество поставок, вот, говорите, 18, мы просим 1000. Есть еще некий страх Запада перед Россией, что Россия может прийти к применению ядерного оружия. Есть страх того, что вот, а если эти танки окажутся на территории России, Россия, значит, будет воспринимать это как войну Запада против России. И вот эти все непубличные разговоры Путина, они привели к тому, что участие западных лидеров был некий страх. Но мне кажется, вот после вчерашнего дня, после визита Ирпеня, после визита Бучи, и Шольц, и Драги, и Макрон поняли, что все то, что им говорил господин Путин, оказалось ложью. Все те вещи, которые он рассказывал, оказались неправдивыми. Они воочию увидели на свои глаза, что, собственно, происходило, какие преступления, изнасилования и уничтожение мирных домов, мирных жилых кварталов происходили на территории этих городов. И мне кажется, что вот в них перевернулось понимание всего того, что происходит в Украине, и понимание самого Путина. Поэтому я думаю, что будет увеличиться количество поставок, я думаю, что будет увеличиться количество финансирования для того, чтобы Украина могла противостоять путинской агрессии. И самое главное, Украина доказала, что никакое оружие с наших рук не выпадает. Оно не переходит через границу. Мы не атаковали ни один раз, не переезжали границу ни танками, ни тем другим. Второе. Украина доказала, что никакое оружие не продается, не улетается, не воруется. И это как раз-таки демонстрирует Украину как надежного союзника и НАТО, и Запада, и Европейского Союза, и Соединенных Штатов. И вот это как раз-таки в целом и в комплексе демонстрирует, что украинская армия на глобальном уровне сегодня может противостоять в десятки раз большим угрозам. И самое главное, что украинская армия очень надежно, дисциплинирована и очень быстро обучаемая. По некоторым видам оружия буквально 1-2 дня и оно шло в бой. Хотя инструктора говорили, что это займет недели. Поэтому не нужно недооценивать украинскую армию, в нее нужно верить, ей нужно помогать. И за это все она благодарностью будет показывать просто нереально большие победы. И очень важно не забывать то, что войну ведет не Украина, мы никого не атаковали, мы ни на чью территорию не врывались. И то, что Россия навязывает Западу нарратив о том, что от Украины могут устать, мне кажется, он очень несправедливый. И, к примеру, вчерашний визит тоже показал, что приезд на территорию Украины и как раз-таки фиксация лично своими глазами и ощущениями большими политиками, наоборот, создает еще больше возможностей для поддержки. К примеру, да, на 30% господин Макрон увеличил количество танков. Да, то есть 30% плюс. Хотя логично, если бы сидел в Париже, было бы там 50% минус. Поэтому пусть западные политики приезжают, пусть граждане приезжают, смотрят и понимают то, что мы здесь не сказки рассказываем, мы сегодня ведем борьбу против когда-то одной из самых больших армий в мире, мы ведем борьбу против фашизма. И Западу тоже нужно понимать, что если пойдет Украина, то следующими будут страны Балтии, будет Польша, будет Германия, как бы им и хотелось дружить с Путиным. Поэтому я думаю, что борьба западного мира против азиатской автократии, она ведется на поле Украины, и поэтому если предать Украину, то предать будет в первую очередь себя. Да, Запад несет потери, 10% инфляция, да, в одних странах, в других там бензин подорожал на 2 пункта, но посмотрите, какие жертвы сегодня несет Украина. Пол экономики минус, пол ВВП минус, 6 миллионов людей в миграции за границей, 10 миллионов в миграции внутри страны. Мне кажется, что если сейчас начать мерять исключительно комфортом, то может получиться так, что проблемы и катастрофы у Запада будут больше, нежели в Украине сегодня. Это первое. Второе, давайте тоже говорить честно, Украина благодарит за помощь. Во-первых, мы не пропустили врага дальше в Европу. Второе, мы страхуем мир сегодня от гуманитарного кризиса, который может пойти в Северной Африке. Это то, о чем вчера говорили западные лидеры, что Украина будет поставлять хлеб, зерно в страны Ближнего Востока и Северной Африки для того, чтобы не было десятков миллионов мигрантов, которые поедут в Европу уже к зиме и которые просто дестабилизируют политическую ситуацию, которой, кстати, тоже воспользуется Путин и Китай. Поэтому мне кажется, что да, есть информационная усталость, но не нужно украинских солдат воспринимать исключительно как статистов. Каждый из них человек — это гражданин, который борется за свободу не только своей страны, а за свободу в мире.
Это было мнение киевского политолога Николая Давыдюка. Подвергают эксперты сомнению и цифры потерь украинской армии, которые в ходе международных переговоров и в заявлениях для прессы называют в последние дни украинские политики. Президент Зеленский недавно сказал, что каждый день гибнут от 60 до 100 украинских военных. Его помощник Михаил Подоляк называл цифру в 100-200 человек убитыми в день. А глава фракции в Верховной Раде пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время визита в США говорил, что в день армия Украины теряет убитыми и ранеными до 1000 человек. Вот как относится к названным цифрам потерь военный эксперт Сергей Грабский.
Политик может себе позволить такие драматические высказывания, но они далеки от реальности. То есть, да, потери есть. потери существенные, это никто не скрывает. Но как бы говорить о том, что каждый день Украина теряет роту, находясь в обороне, ну это просто нереально, слово совсем. Потому что если, знаете, хорошим индикатором есть показатели российских потерь. То есть если мы посмотрим на динамику этих потерь, мы увидим, что там противник, наступая, теряет роту. Даже если мы допустим, что обороняющаяся сторона тоже теряет роту, ну простите, тогда получается, что 100 человек максимум, 100-120, это потолочная цифра. Но Украина не несет потерь в вооружении настолько сильной, как наступающая сторона. Да, продолжаются массированные обстрелы, но мы с этими обстрелами уже живем, и как бы уже привыкли, уже я могу допустить, что в какой-то период времени оно шокировало и приводило к серьезным жертвам. Сейчас этих жертв, ну, объективно меньше.
Это было мнение украинского военного эксперта Сергея Грабского. Побывавшие в Украине европейские лидеры посетили город Ирпень в Киевской области, где, как и во многих других населенных пунктах, находившихся под оккупацией российских войск, зафиксированы многочисленные случаи военных преступлений. В России отказываются признать не только сам факт таких преступлений, но и их возможность. Об этом в интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вообще, в этом интервью он не сказал ничего особенно нового, хотя фраза «Россия такая, как она есть, и не стесняется показать себя такой» очень запомнилась. Давайте послушаем фрагмент интервью.
Знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая Верховного комиссара по правам человека, включая, к огромному моему сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных Наций, подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад.
То есть, получается, опять Россия белая, пушистая, да? То есть...
Нет, Россия не белая, не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть.
А какая она есть?
Вот, какие вы есть? А можно я все-таки у вас спрошу, чтобы я понимал политику вашего средства массовой информации? Про трагедию в Буче, про инсценировку в Буче вы сообщали? Вы наверняка сказали, что это сделала Россия, правильно? А то, что газета «Гардиан», которая в Лондоне издается, потом получила результаты предварительной судебно-медицинской экспертизы, которые показали, что подавляющее большинство тех людей, чьи трупы показывали на всех экранах всех телевизионных каналов мира, получили ранения от разрыва артиллерийских снарядов.
Скажите, а цель операции, как президент изложил, да, тогда, это смена режима, не правда ли?
Вы знаете, смены режима.
Но
25-го цель операции – защитить права русских, которые в течение 8 лет грубо игнорировались не только киевским режимом, но и всем западным цивилизованным сообществом,
но он же сказал, 25-го...
отказывалось выполнять минские договоренности.
Но президент 25 февраля сказал...
Нет, если вы не хотели обеспечить права русских на Донбассе путем выполнения Киевом резолюции Совета Безопасности, мы права русских будем обеспечивать сами. И мы это делаем.
Он обратился к украинским солдатам, президент, да, 25 февраля. Да. Сказал, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Это звучит как прямой призыв к военному мятежу, нет?
Нет, это звучит как прямой призыв выполнять свой воинский долг, а не служить нацистам, которые отменяют все, что не нравится их режиму, включая русское образование, русскую культуру, русские средства массовой информации. Вот BBC там не отменили, потому что вы не скрываете правду на Украине, о том, что там происходило 8 лет. Я вот вас спросил, ездили ли вы или кто-то из ваших коллег по BBC на Донбасс в течение 8 лет, когда там бомбили мирных граждан киевские солдаты?
Вы знаете, наша команда в течение 6 лет многократно обращалась к руководству ДНР и ЛНР за разрешение приехать посмотреть, что происходит. Каждый раз отказ. Я думаю, что если бы на самом деле происходил там геноцид, они были бы заинтересованы в том, чтобы мы приехали и посмотрели. Но нет.
Нет, а вы...
А почему не пустили?
Ну, я не знаю, почему вас не пустили.
Я тоже не знаю.
А вот наши журналисты работали там 24/7.
Так.
И показывали, что результаты бомбардировок киевских батальонов.
Обратите, кстати, внимание, что Лавров фактически признал, что не знает, почему журналистов BBC, власти ДНР и ЛНР не пускали к себе все эти, как сейчас принято говорить, 8 лет. Но при этом Лавров и не заявил, что это неправда. Напомню, что вчера пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвиняла корреспондента CNN в нежелании поехать в Луганск или Донецк. Собственно, Лавров и ответил Захаровой на эти обвинения. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Обращу ваше внимание на еще одно заявление Марии Захаровой. В ответ на вопрос корреспондента RTVI, имеет ли в России закон обратную силу, если Москва отказывается выполнять решение Европейского суда по правам человека по искам, признанных иноагентом российских некоммерческих организаций, поданным задолго до того, как Россия вышла из состава Совета Европы. Вот что ответила Захарова.
Вы меня об этом спрашиваете? Для России обратную силу вообще видели, что в мире-то творится? Вы понимаете, что от законов, от международного права не осталось ничего. И это в том числе благодаря усилиям, в том числе представителям, отдельным представителям Европейского суда по правам человека. Но такое количество решений, которые приняты вообще не в противовес, а антагонистично любой правовой логике, что это и побудило Россию оттуда выйти из Совета Европы. Вы почитайте все заявления, которые мы делали на этот счет. Вы нам говорите о праве. Да там все политизировано, там все право обслуживает политический заказ. Нет, я понимаю, что есть люди, у них есть требования, они по-разному смотрят на эту ситуацию с ним, со всеми иноагентствами. Мы с вами, кстати говоря, говорили непосредственно год назад, опять же, в рамках этого форума на этот счет. И я первая говорила о том, что все, что связано с иноагентством, ну точно должно было уйти в прошлое. Но мы вынуждены отвечать на то, что Запад же сам и реанимировал. Все это иноагентство, это придумка Соединенных Штатов Америки 30-х годов, а реанимировали они это в начале 21 века в отношении нашей страны, в первую очередь. Поэтому говорить о том, как мы относимся к закону обратной силы, я вас умоляю, ну надо быть как-то реалистичной и видеть, что происходит в мире.
Вообще удивительно, что российское законодательство об иностранных агентах Мария Захарова по-прежнему представляет как, цитата, «зеркальный ответ на закон об иноагентах в США», где суд должен доказывать, что организация или частное лицо являются иностранным агентом, не говоря уже о восприятии самого словосочетания «иностранный агент» в русском и английском языках. Интервью Сергея Лаврова BBC и брифинг Марии Захаровой состоялись в кулуарах Петербургского экономического форума, проходящего с участием представителей признанного во многих странах террористической организации движения «Талибан», но при отсутствии крупнейших западных компаний и корпораций, ушедших с российского рынка из-за агрессии России против Украины. Тема санкций, а значит и войны в Украине, всплывает на форуме постоянно, иногда и в таком ключе. Послушайте высказывание главы компании «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова.
Мы говорим о реструктуризации экономики. Иван Васильевич, простите, сейчас. Значит, но, знаете, напоминает военную ситуацию. Мы в хороших-то условиях не могли национальную экономику перестроить, а сейчас таких, ну, тяжелых, да, критических, полувоенных. Но, может быть, нам, россиянам, нужна война, да, чтобы, так сказать, себя как-то заставить действовать. Ну, хорошо, давайте воспользуемся этой энергией, этим импульсом. Но нам нужно быть больше как-то, ну, что ли, одной нацией. И поддерживать друг друга в этом процессе.
Говорил глава компании «Северсталь», российский миллиардер Алексей Мордашов. Нам, россиянам, нужна война, чтобы заставить действовать. Страшные, на мой взгляд, слова. Звезда нынешнего Петербургского экономического форума, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он с удовольствием рассказывает публике о строительстве недействующего сейчас газопровода «Северный поток-2», о проблемах с турбинами производства ушедшей из России фирмы «Сименс», ну и, конечно, о росте цен на нефть и газ из-за перехода на спотовые контракты вместо долгосрочных. Аккурат к ПЭФу издание «Проект» и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали расследование о недвижимости стоимостью во многие сотни миллионов долларов, принадлежащие главе государственной компании Алексею Миллеру. Вот как члены команды ФБК Мария Певчих и Алексей Албуров представили расследование о человеке, который 20 лет назад фактически взялся ниоткуда.
В старых заметках о Владимире Путине часто встречается такая байка. В 99-м году, когда семья пьющего, больного и, по сути, недееспособного президента Ельцина вместе с кучкой олигархов выбирала Путина преемником, он сначала отказывался.
Казалось бы, вот ты мелкий чиновник всю жизнь, и вот наконец ты в шаге от высшего политического поста в стране. Ну, чем тут быть недовольным? Что еще вообще можно хотеть?
Ответ на этот вопрос нам даст ближайший соратник Путина того времени. Основатель партии «Единая Россия» и человек, который, собственно, и уговаривал Путина стать президентом. Борис Березовский.
Я опять возвращаюсь к зиме 99-го года, когда начались разговоры о том, что не подумать ли ему о президентстве там, и прочее, прочее. И я был у него тогда на даче, и он мне, когда я завел разговор на эту тему, он говорит, вдруг остановился и говорит, послушай, знаешь, что больше всего на свете хочу? Я говорю, нет. Он говорит, я хочу быть Березовским. Потом так сделал паузу, говорит, дайте мне «Газпром».
Тогда, в 1999 году, эта фраза, ну, просто не имела никакого смысла. Ну, что значит «дайте мне «Газпром»? Ну, какой, блин, «Газпром» ты директор ФСБ? «Газпром» — это государственная компания, ну, тоже считай, госслужба. Как «Газпром» можно кому-то дать? Почему, где и как вообще пересекаются интересы КГБшника и государственной газовой монополии?
Я удивлен, что у меня вопросы возникают.
Но совсем скоро все стало предельно понятно. «Газпром» действительно стал личной собственностью, любимой игрушкой Путина. Он захватил его и поделил между собой, своими друзьями и родственниками. Сделал таким бездонным кошельком, из которого можно брать деньги. Хоть на дворцы, хоть на развлечения, хоть на войну. «Газпром» — это не просто газовая монополия. Это личный, специально построенный коррупционный монстр, на котором путинская власть и крепится.
И во главе этого монстра уже 20 лет стоит один и тот же, самый доверенный и самый преданный человек, которому поручили грязную работу. Буквально своими руками залезать в карман каждому россиянину, вытаскивать оттуда деньги и складывать их на стол хозяину.
Алексей Борисович Миллер. Глава «Газпрома» с 2001 года. Миллиардер, герой труда, его Путин наградил. Один из самых незаметных и непубличных российских чиновников. Хранитель одной из самых больших тайн страны о том, как госкомпанию, которую по телевизору называют нашим национальным достоянием, у нас украли.
О Миллере, как это вообще ни странно, неизвестно почти ничего. Сколько он получает? Где он живет? Чем владеет? Кто его семья, дети? Где эти люди? Вся информация о нем засекречена. Факты официальной биографии перевраны. Но сегодня мы все это исправим.
Это были члены команды Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих и Алексей Албуров. Они представили новое расследование совместно с изданием «Проект» о главе российской государственной компании «Газпром» Алексее Миллере. К сожалению, время записи дайджеста «Время свободы» не позволяет рассказать о подробностях сегодняшнего выступления на Петербургском форуме Владимира Путина. Путин перенес свое выступление из-за хакерских атак, нарушивших систему пропуска на пленарное заседание форума. Но вчера Путин провел специальное заседание по проблемам развития российского автопрома, и он назвал главную для этого развития задачу. Как говорится, и не возразишь.
Самое главное заключается в том, что научно-технологическое развитие в отрасли является абсолютно ключевым компонентом для развития. И вот, безусловно, на это нужно обратить прежде всего внимание. Наука, технологии, инженерные центры. Вот чем нужно заниматься. Тогда независимость наша будет абсолютно реальной и будет стоять на прочной базе. Будет иметь собственный фундамент, прочное основание.
Говорил Владимир Путин, он у власти в России уже больше 20 лет, но если послушать министра финансов Антона Силуанова, за это время в России не научились делать в достаточных количествах даже электроподъемники для автомобильных окон. Вот что Силуанов сказал на Петербургском экономическом форуме.
Не хватает чипов, не хватает стеклоподъемников, подушек безопасности, там АБС и так далее. Но вот для того, чтобы автомобиль — это высокотехнологичный продукт, который состоит из целого ряда смежников.
Ну, аккумулирует.
Да, да, высокая добавленная стоимость. Нельзя останавливать это производство. Поэтому надо быстро сконцентрировать ресурсы, как государственные, так и частные, для того, чтобы мы вот эти пробелы быстро закрыли.
Говорил министр финансов России Антон Силуанов. В очередной раз, конечно же, всплыла идея пересадить государственных чиновников в России на машины российского производства. Ну а АвтоВАЗ вчера запустил продажу автомобилей линейки Гранта Классик 2022. Эта машина почти на 110 тысяч рублей дешевле, чем аналогичная модель в прошлом году. Снижение цены объясняется тем, что в комплектации новой модели нет подушек безопасности, кондиционера, инженера, системы АБС и других компонентов. Это я цитировал официальное заявление АвтоВАЗа. И в заключение еще об одном. Очень многих удивил бывший футболист Игорь Денисов, который в интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, что обращался к Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине. Денисов – один из самых ярких российских футболистов своего поколения. Он был чемпионом России в составе «Зенита» и «Локомотива». Вместе с «Зенитом» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Сейчас он обеспеченный бизнесмен, детский тренер, отец четверых детей. Ему, как говорится, есть что терять, но сказать открыто о своем отношении к войне в Украине он не побоялся. Давайте послушаем фрагмент интервью.
Я думал, что это все становится, как нам всем говорили, на вхождение туда, не знаю, там Донбасс и финиш, не знаю. Но когда мы через два дня еще я узнал, что мы пошли дальше туда, для меня это был уже не шок, а ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, я не знаю. Но я говорю, как есть. У меня трое сыновей. Я первый вопрос задал своей супруге, а если бы им было бы по 18-19-20 лет, и их бы забрали, то есть я просто не могу даже объяснить, что я чувствовал. То есть полный ужас и катастрофа внутри меня. Я мини-мое обращение к нашему великому отправил. Я ему даже сказал так, что я готов встать на колени перед вами. Просто вот я гордый парень, это на третьей, на четвертой сутки где-то, я готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. То, что такое одна жизнь одного человека, там, не знаю, какого-то Дениса. У меня гордость уже не было, потому что я представлял, что к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выстрелил. Потом было понятие, они принимают там вот этот закон, который там вот это все там сажает тебя в тюрьму там куда-то. Конечно, я же простой человек. Мне, в принципе, даже сейчас я вам говорю, конечно, мне, ну, страшновато, не знаю. Вот как я сестре своей сказал, что я не могу не сказать, допустим. И опять же, я никуда не скрываюсь, я никуда не собираюсь уезжать, мне это нафиг не надо. Что будет, то и будет. Ну, как можно не сказать, если я чувствую так? Может быть, опять же, знаете, может быть, в какой-то степени для кого-то, да, кто по-другому мыслит, я говорю глупости, да. Но для себя я вот считаю, что это вот я должен выразить.
Это был фрагмент интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну, бывшего футболиста Игоря Денисова. Очень советую найти и послушать это интервью в YouTube полностью. Вы его легко найдете, вбив в поисковую строку просто фамилию Денисов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».